Ну вот теперь мы возвратимся к началу, когда мы с Франческо сделали свой первый фильм, который назывался «Лисая заяц». Это вот один из эскизов, который потом даже стал эскизом книжки «Лисая заяц». Это вот наш заяц. Ну, я вам говорил уже, что из каких, как непонятно, где подхватишь, откуда, где ты увидишь что-то, что потом станет, входит в свою кладовую, где-то там по полочкам расставляется, а потом вдруг становится частью твоего материала будущего фильма. Это значит тот фильм «Лисая заяц», который казал, как мне казалось, очень простой. Пока я не врезался в этот фильм и пока я не понял, что самое простое, но есть самое сложное. А почему самое сложное? Потому что существует текст. Вот здесь опять начинаются эти противоречия между кино и текстом. Вы знаете, киноведы, они очень любят говорить, там, если ты делаешь по литературному произведению, называть все это экранизацией, и дальше начинать сравнивать, как в кино, как в литературе. Это все бесполезное мертвое дело, на самом деле. Это абсолютно пустое занятие по многим причинам. С одной стороны, пустое занятие может быть и то, что ты, кинорежиссер, берешь в основу литературное произведение. А Тарас Селянин, он вообще всегда просто категорический противник самого принципа брать литературу в качестве основы для кино. Правда, мне он простил историю Шемелева. Он как-то по-другому к этому относился. Но в этом есть своя правда, потому что это в литературе все сказано. Чего делать ее в кинематографе, зато чего ее переводить. И все-таки не часто, но встречаются в кино откровения, о которых мы можем говорить как о самостоятельном кинопроизведении. Ну, например, Куросава, он очень любит Достоевского, и он сделал его роман «Идиот», только перенес его, этот роман, целиком на японскую почву, переозначил, переименовал персонажи, то есть сделал из этого японскую историю. Равно как и он брал пьесы Шекспира и из них тоже делал японские истории. Все остальное оставалось, вся внутренняя драматургия, весь ужас, который автор, и все страсти, которые автор туда населил в свою литературу, все это оставалось в кинематографе. И, наверное, потому что здесь срабатывал тот самый принцип отчуждения, о котором Бертольд Брехт стал говорить как о неком самостоятельном драматургическом явлении. Наверное, это позволяло режиссеру быть свободным. Это очень важный момент – быть свободным. Правда, тут следующий вопрос – от чего быть свободным и для чего? Оба эти вопроса важны. Вот «Лисая заяц». И мне долгое время не давали снимать кино, там были свои страсти, у меня не было высшего образования, и это мне долгое время мешало. А потом, когда фильмы стали получать премии, на меня стали указывать пальцем, говорили, вот. А он говорит, вообще, у меня нет образования кинематографического. А вот, пожалуйста, какие фильмы делают. То есть мое отрицательное стало положительным результатом. И вот, наконец, я сказал, давайте я буду делать любую сказку. Вот «Лисая заяц» – самую простую сказку. Как мне казалось, самую простую. Но когда началась работа, я понял, что я попал. То есть не то, что я попал, мы с Франческо попали, поскольку она была художником. Так получилось, что мы с ней сделали... Я был как в тумане, не знал, как двигаться. То есть я мог как-нибудь прекрасно разыграть сцену. Я достаточно это слышу профессионально. Дело не в этом. А дело в том, как найти то целое, которое должно пролететь через фильм, чтобы не задерживалось где-то на каких-то грязных мизансценах, бессмысленного развития действия. Вот это самое, вот этот полет через фильм, он обязательно должен быть. Вообще в любом, как мне кажется, произведении искусства, где присутствуют эти понятия композиции, вот этот самый полет, он должен быть. Ну и ведь все время ищешь, где же это все, где какое-нибудь что-нибудь аналогичное, что могло бы тебя ну как-то приподнять, что ли, на крыло, чтобы как-то дать тебе дополнительный воздух. И, конечно, это стихи, конечно, это поэзия. И когда мы делали «Визуализацию», появился, я все время хотел и повторял этот отрывок, появился отрывок из Евгения Онегина, маленький отрывочек, который я обожаю и повторяю до сих пор, и не могу им напиться, не могу утолить жажду, потому что это так, так прекрасно, что сколько ни повторяй, все равно стихи не теряются. Это его знаменитые строчки: «На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону, вот ступает бережно на лед, скользит и падает, веселый летает, вьется первый снег, звездами падает на берег». И понимаете, вот это как замечательно поставил Александр Сергеевич: «На красных лапках» — это от чистый импрессионизм. Вот так смотришь — белое, и это красное пятно. У него вообще, когда начинаешь его подробно в поэзию входить, то там просто море импрессионизма, понимаете? Его и ель сквозь синий зеленеет. Я вначале, когда-то давно, когда эти стихи попались, ну, много-много лет назад, я как-то даже не придавал им значения. Мне казалось, что, ну, что-то так обыкновенное. Прозрачный лес, один чинит, ель сквозь иней зеленеет. И вдруг, как-то внезапно вдруг понял, что это чистейший импрессионизм. Ель сквозь иней, это же надо так сказать. Как мгновенно, просто на тебя направлены слова, они прямо в тебя. И изображение, оно тоже прямо в тебя. Абсолютно чистейший, ну, вот Мане, пейзажи какие-нибудь. И вот это самое, этот отрывочек, он очень много дал, он все время, знаете, освежал состояние, чтобы вот почувствовать темп. Прочитаешь этот отрывочек, понимаешь, что нет, еще в жизни есть смысл, а мы сидим там. Ну и вот, значит, мы с Франческой, почему я говорю, попали, потому что не туда шли эскиз, совсем не туда, и виноват в этом был я. Вообще, когда делается кино, во всем виноват режиссер. Если в кино не получилось, это только режиссер. И он ни на кого не должен спихивать свои неудачи. Не должен отвечать за это и брать на себя ответственность. Это очень важный момент. И я понимал, что виноват я, потому что я не могу дать направление, полет не могу дать, нет решения. Пока однажды не попалась в руки книга замечательной художницы Мамриной. Она не только замечательный художник, она еще пишет прекрасно, и она еще знаток искусств, и знаток народного искусства. И она выпустила книжку «Городецкие прялки». И я, когда эта книжка попала, случайно ее купил, но я стал смотреть, я просто упал в эту книжку. Какая красота, и вдруг за несколько дней до курсовета я говорю: «Франя, я балда». Вот же оно решение фильма. А в чем здесь было дело? Вот смотрите. Вот это донцы прям. Вот в чем тут дело. Дело в том, что мастера живописные, они хотели жить с нами, делать радостно. И все вокруг было живописное. А все в деревне, если посмотреть, как Кандинский сказал, что вошел в избу и попал в центр внутрь живописи. Там все расписано, все, сундуки, буфеты, лавки, все в цвете. И все в гармонии, что важно. И вот смотрите, видите, вот это сюжет один происходящий по событию. Вот второй. Чего там, собственно говоря? Да ничего особенного. А между тем, это невероятная красота. Или вот, это тоже донос. Тоже. Я бы, наверное, прекрасно. Прекрасно во всех смыслах. Во-первых, это учит стилю. Сегодня бы, конечно, хорошо бы художник разговаривал на народное искусство, потому что еще раз начнем взглянуть, потому что, конечно, смотрим, но хорошо бы еще раз взглянуть. Потому что я не понимаю, откуда идет такая гармония. Ведь, наверное, от того, что вокруг все подчинено гармонии и определенному принципу жизни. И это своеобразно отражается на том, чем занимается этот художник. И вот второй. жизнь, какая невероятная красота. Ну и, конечно, самый этот фрагмент прялки, тоже фрагмент, это фрагмент самой прялки, не сбылся. Это вот этот живописный кусок, который я, когда увидел, я тогда правильно сказал, ну, Матисс бы приехал, он увидел такой-то, как в своей кисти бы поломал. Потому что, ну, смотрите, сколько, на, сколько радости, сколько гармонии уместилось на этом прямоугольнике. Это удивительно. И вот когда я это увидел, это правильно, делать-то надо совсем по-другому. Надо делать по принципу клея иконописца. Ну, вы знаете, когда пишут святого, делают какие-то такие большие иконы, то в центре фигура святого, по краям, так сказать, раскадровка, говоря кинематографическим языком, житие святого. Причем там клеем расположено таким образом, что ты читать должен левый, правый, левый, правый, левый, правый. Там не подряд все. Взгляд все время вот так путешествует. В этом тоже есть своя удивительная особенность и своя такая драматургическая отчетливость. Невероятно. И вот когда таким образом, когда такое решение возникло, мы, конечно, сразу ринулись в исторический музей, и мы отыскали там бездну прекрасно. Ну, и когда мы начали работать, то, конечно, вот как только почувствовался, как только появился вот этот ход, сразу по-иному пошла работа. Вот смотрите, видите, это я специально в своей книжке их поставил рядом, два изображения. Ну, правда, какой дивный ход. Это он на сиденье стула изображен. И вот зайчик, он генетически отсюда, хотя еще и, естественно, из других моментов. Я говорю, что живая жизнь, она тоже свое дает отражение. Когда Франческо стал рисовать зайчика, я вдруг сказал, слушай, а он похож на твоего племянника. А действительно, он правильно там его сестры появился мальчик. И он, они так как-то удивительно, вот такой зайчик. И когда рисовался зайчик этот, то тут сразу же от этого изображения пошло и его поведение. Если вы, я думаю, каждый из кого есть дети или были маленькие дети, каждый обращал внимание на то, как дети гениальны все. Ну просто, они просто, просто гении. Вообще дети до 5 лет это невероятно. И вот дети рисуют, как правило. Ну, во-первых, они все эти линейные перспективы, это все не для них. Они по-настоящему мыслят, мыслят как иконописцы. То есть они мыслят пространственно и временно. То есть если ребенок рисует, допустим, стол, он рисует с обратной перспективы, то видна была и правая часть, и левая. В этом смысле дети абсолютно свободны, и именно они, у них правда, а не у нас. Ну тут целый, можно, к сожалению, не сегодня, а тут можно целый ждать длинный разговор про эту форму детей. Так дети, когда рисуют персонажа, как правило, они не фронтальны и смотрят, у них контакт с зрителем. То есть, когда ребенок рисует, у него контакт с листом полный. И когда говорят, ну что ты там, каляка-маляка, что ты там сделал? На самом деле, никогда детям это нельзя говорить. Потому что лучший способ убить в ребенке душу, это ему каждый раз давать поправки от себя взрослых. Ребенок умнее нас, он знает больше. Это нужно, так сказать, в своей душе засвидетельствовать и не лезть к нему со своими советами. Его нужно только охранять. Вот это другое дело, потому что он решил чувство опасности. И вот это, эти рисунки, ведь они как-то невольно соединились с живописью народа. Но ведь здесь тоже много детского, много наивного, и в то же время много философичного. И в конце концов, вот когда появился зайчик, а он как-то сразу появился. Вот я сразу понял, что как, куда, в какую сторону надо двигать кино. И я вам сейчас покажу этого зайчика. Прошло, значит, соответственно, 40 лет, но он не появился. Чем отличается мультипликационный персонаж от нас, живых? Вот он такой. И я вам должен сказать, что когда я попросил Манифеску, я специально долго показал, чтобы анекдот технологической особенности остался. Когда я попросил Манифеску повторить, то она повторить не смогу. И в этом нет ничего удивительного. Действительно, искусство не повторит. Хотя я знаю случаи, там, Репин похвалил какого-то из своих учеников и говорит, только, пожалуйста, только не трогай больше, тот не сможешь повторить это. А он, значит, все стер. И заново повторил. Я не знаю, стал ли этот человек подлинным художником, но есть моменты, есть репертуары, которые абсолютно не повторяют никак. А почему я его показал крупно? Потому что тут еще и технологии имеют огромное значение. Вы понимаете, вот я иногда попробую развлекаться, такие проклятия пускаю. Думаю, почему она меня в себя завлекла. У меня были другие намерения. И эти проклятия действительно вполне справедливы, потому что это вот все та же самая материальность, которую я пытаюсь преодолевать любыми способами. Вот что это такое. Это лицо, это фольга. Вот. Вот она сверху, вот она блекает. А вот здесь вот это шарниры, пушки шарниры. Это, так сказать, в смысле технологии. Сейчас я вам покажу отрывочек маленький, там, минут 5, с зайчиком, чтобы вы поняли, во-первых, почему зашел разговор о клеймах и о прялках. Вы увидите там кадры, как вот эти самые, вот эти соединения кадров, вот как раз по самому месту, как они работают, что они значат в мире разработки действия кино. Но прежде чем показать, я хочу сказать, вот потом появились какие-то эскизы. Вот это сделала Франческа. Причем она сделала буквально, вы знаете, этот эскиз был сделан едва ли не в один день. То есть, когда определенное художественное направление дано, то есть, когда вся композиция собирается в одно целое, когда скорость работы возрастает невероятно. Это вовсе не значит, что если сделать быстро, то это хорошо. Нет, но бывают такие моменты, когда нужна быстрота в работе, вот в частности, этот эскиз был сделан едва ли не за один день. И вот второй эскиз, который тоже был подсказан Роскомитетом. Все, Максим, покажи, пожалуйста.
Занять зайчиком и звуком. повстречался ему серый волк. Здорово, зайка. Здравствуй, волчик. О чем плачешь? О чем говоришь?
А как же мне не тужить, не горевать? Была у меня из болот вина, у лисы вина. Лисья из бороста, водой ушла. Она мою захватила, да и не пускать меня хотела.
А вот постой, сказал волк, мы ее выгоним.
Навряд ли, волченька, выгоним. Она крепко, как на сердце.
Я ее полезную весну, закричал волк. Эй, лиса по земле, вы выбираетесь, что вы вы?
А лиса его по земле. Вот как снизу спичи, да как выскочу, да тут прыгну, да пойду тебя трепать, так только клочья по ветру полетят.
Ой, какая сердитая, заворчал волк. Испугался и убежал в лес. А зайка остался плакать в поле.
Хотя у меня были многие идеи, но идеи, они очень дешевеют, эти идеи, к сожалению. Но все равно я счастлив, что этот фильм нам довелось Франческо сделать. Появился он тоже опять по очень простой причине. Я своим детям обожал читать всегда, когда они могли спать. Я обожал читать сказки. Во-первых, это было мне самому очень интересно и важно. Я получал, по-моему, удовольствие не меньше, а может быть и больше, когда читал эти дивные тексты. Я читал русские народные сказки, я читал стихи Бёрнса, это бесконечно. Где бы мы ходили, мы за грибами в лес, я бесконечно читал им стихи. И обернулся он такой очень, знаете, витаминный поэт. Он очень вбивает невероятные силы, невероятный его темп. Это замечательно просто. Мы идем в лес, а я Катьке говорю: при всем при том, пускай бедны мы с вами, бревно останется, бревно, сейчас, видите, съехал с одного, при всем при том, получается, он, разумеется, бревно останется, бревно, мы одинаковые ленты. И я помню, как моя Катя вдруг остановилась, сказала, она, 3-4 было ей, картавила вообще, она говорила: «Правда, папа, правда, бревно останется, бревно». Открытие ее просто потрясло. И вот я им читал сказки, и так по мере возрастания, они уже были взрослые, они меня продолжали просить читать. На ночь я таким образом читал Гамлета, прочитал Визора, Женитьбу Гоголя, «Мертвые души». Поверьте, это невероятное наслаждение читать вот такую великую литературу. Причем, это же удивительно, например, как Булгаков, «Мастер и Маргарита», это такая музыка необыкновенная. Просто, ну, невероятно, ты туда уходишь, в эти строчки, это все как великая поэзия. И, конечно, я думаю, что это просто так не прошло. Я вспоминаю, как я читал «Антоновские яблоки», и как Катя спустя лет 20, она мне вдруг сказала: «Дай, папа, а я не понимал, почему ты так поставляешься этим рассказом?» И тут, говорит, я его недавно прочитала, и вдруг все поняла, почему такое восторг. А это действительно восторг. И вот сам «Журавль» была прочитана, и вдруг я сказал: «Павел, ты знаешь, по-моему, вот это кино то самое кино». Ну и пошло-поехало, как всегда, заявка на студию и прочее. В общем, мы начали делать фильм, и Брайан до сих пор говорит, это было самое легкое кино из всех фильмов, которые мы делали. Потому что «Лиса и Заяц» — это было очень тяжело, поскольку мы заехали не туда. А здесь решение, оно возникло, и как-то сразу пошло той дорогой, которой должно было бы идти для нас. Мое решение, ее решение, графическое, там все прочее, прочее. И как-то очень она так легко, я вам покажу сейчас эскизы, она так легко сделала эскизы, такие акварельно-графические. Я в абсолютном восхищении был. Потом персонаж, как-то все очень пошло туда, куда надо. Но я должен вам сказать коротко о композиторе Мирович, потому что это отдельная история. Мы с ним сделали 4 фильма. Он был старше меня лет на 20 с чем-то. Но мы с ним дружили. Вот могу сказать, что мы знаем его друга. И вот здесь он замечательно сочинял музыку. Он вообще был соткан в музыке, этот человек. И вот он не получался вальс, который был центральным. Он драматургически был центральным в этом фильме, где я это называю «Последняя встреча сапли и журавля», как они в беседке, и как у них как будто бы все наклевывается, все должно идти, вот оно, счастье близко, просто как у Чехова. А в последний момент все равно все к чертовой матери ломается, и все. Я даже одной паре молодоженов подарил такую обоюдную такую картину. С одной стороны, беседка, где сапли и журавль, просто вот взявшись за руки, за крылья, а с другой стороны, диагноз, каждый друг другу показывает свои. Вы сегодня увидите это в фильме. И вот Михаил Александрович, у него только не получался этот вальс, и причем он уже смирился со всеми моими натисками, понимаете? Потому что с композитором тоже была всегда тяжелая работа. И только однажды ночью он позвонил и говорит: «Юра, вы не спите?» Я говорю: «Нет». Я не поздно, время часа два ночи. Я говорю: «Нет, не поздно. Я, кажется, сочинил вальс, который вам должен понравиться». Я говорю: «Можешь сейчас сыграть?» Он говорит: «Я сейчас только одним пальцем могу сыграть, потому что мои все спят». И вот он, я там не буду рассказывать сложную мизансцену, как он там прилаживал трубку, телефон, как он кашлял, а он вечно кашлял. И вот как он, и я услышал одним пальцем, И как только прозвучал первый синод, я ему сорвал струбцу, Михаил Александрович, это тот самый. Это была молодая музыка. И все. И все мне было понятно, что бальство сам. А сейчас смотрите этот фильм.